ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। Šrímad Bhagavad Gita, глава 15, текст 7. Мамайвам шо джива локе, джива бута санатана, ахмана шанштани дияни, пракрити стани кашати. Живые существа в этом обусловленном мире — это мои вечные составные частички. Вследствие обусловленной жизни они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых — ум. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе ясно указывается подлинная сущность живого существа. Оно вечно является составной, неотъемлемой частью Всевышнего Господа. Это не значит, что оно обладает индивидуальностью в своей обусловленной жизни, а достигнув освобождения, сливается со Всевышним Господом. Оно вечно является частичкой. Здесь ясно сказано «санатана». Согласно ведическим текстам, Всевышний Господь проявляет и распространяет Себя через свои бесчисленные экспансии. Первичные экспансии называются «вишну-татва» — это Он Сам, а вторичные — это «джива-татва» — живые существа. Другими словами, вишну-татва — это личная экспансия, а живые существа — это отделенные экспансии. Через свою личную экспансию он проявляет себя в разных образах, таких как Господь Рама, Нарисимхадев, различные Вишну-мурти и все остальные полные экспансии, царящие на планетах Вайкунхи. Отделенные экспансии, живые существа, являются личными слугами. Личные экспансии Верховной Божественной Личности, индивидуальные его воплощения присутствуют всегда. Подобно этому, отделенным экспансиям, каковыми являются живые существа, присущая индивидуальность. Будучи неотъемлемыми частицами Всевышнего Господа, они частично обладают Его качествами, одно из которых — независимость. Каждое живое существо, будучи индивидуальной душой, имеет индивидуальность и небольшую долю независимости. Злоупотребляя этой независимостью, человек становится обусловленной душой, а используя независимость ложным образом, всегда пребывает в освобожденном состоянии. В обоих случаях, по своим качествам, живое существо вечно, как и Всевышний Господь. В освобожденном состоянии оно перестает быть обусловленным материальным миром и занимается трансцендентным любовным служением Господу. В обусловленной жизни им управляют гуны материальной природы, и оно забывает о трансцендентном любовном служении Господу. В результате этого ему приходится вести тяжелую борьбу, чтобы поддерживать свое существование в материальном мире. Все живые существа, не только люди, также кошки, собаки, а также правители материального мира, такие как Брахма, Господь Шива и даже Вишну, представляют собой неотъемлемые части Всевышнего Господа. Все они вечные, а не временные. Слово «каршати» — суровая борьба или схватка — имеет очень важное значение в этом стихе. Обусловленная душа связана, закована в железные цепи, она связана ложным эго и умом. А ум — это главная движущая сила, которая тащит его в материальный мир. Когда ум пребывает в гуне благости, деятельность человека благочестива. Когда ум под влиянием гуны страсти, его деятельность является источником беспокойства. А когда ум погружается в гуну невежества, он спускается в низшие формы жизни. Из данного стиха явствует, однако, что обусловленная душа покрыта материальным телом с умом и чувствами. Но когда она освобождается, материальная оболочка исчезает, и ее духовное тело проявляется в своем индивидуальном качестве. В Мадхьяна Шрути сказано, что когда живые существа прекращают воплощаться в материальном мире и вступают в мир духовный, они восстанавливают свое духовное тело, в котором могут лицом к лицу увидеть Верховную Божественную Личность. Тогда они имеют возможность непосредственно слышать Его, говорить с Ним, а также осознавать Его таким, как Он есть. Из Смрити также можно понять, что на духовных планетах каждый имеет тело, подобное телу Верховной Божественной Личности. Что касается строения тела, то нет разницы между живыми существами, являющимися неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа и экспансиями Вишну Мурти. Иными словами, освобожденное живое существо получает духовное тело милостью Верховной Личности Бога. Также очень существенным является слово «Мамай Вамша», составляющие неотъемлемые части Всевышнего Господа. Неотъемлемая часть Всевышнего Господа – не то, что обломок какого-то материального предмета. Как мы уже уяснили из второй главы, дух не может быть расчленен на куски. Эта часть непостижима с материальной точки зрения. Это не материя и не может быть разрезана на куски, а затем вновь собрана. Подобное представление неприменимо в данном случае, ибо здесь употребляется санскритское слово «санатана» – «вечный», неотъемлемая часть «вечна». В начале второй главы также сказано, что в каждом отдельном теле присутствует часть Всевышнего Господа – «дэхинус мин ядхалихе». Эта фрагментарная частица, освобожденная из материальных оков, восстанавливает свое исходное духовное тело в духовном мире, на духовных планетах и наслаждается общением со Всевышним Господом. Из этого стиха, однако, понятно, что живое существо, будучи неотъемлемой составной частичкой Всевышнего Господа, едино с Ним в качественном отношении, подобно тому, как частица золота также является золотом. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шаваравила шапшурумидамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамена Бутале Своям Рупа Кадамахям Дадати Слава Кадантикам Мача Калпа Дарубешча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Павани Бьо Вайшнай Бьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадабхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimati Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharina Nirvesha Shishunyadi Pashtyati Adesha Tarinaya. Мамайванша Дживалоке Дживабута Санатана Манашанштхани Мудриени Пракрити Стхани Каршати. Живые существа в этом обусловленном мире есть мои вечные составные частички. Вследствие обусловленной жизни они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно из которых – ум. Мы чувствуем в своей жизни определенные ограничения, которые на сознание, наложенное умом и телом. Всегда мы хотим больше, чем можем. То есть эти ограничения – это неспособность реализовать все свои возможности, все свои амбиции, происходит из-за того, что наша карма, которая сейчас представлена в виде ума и тела, скрывает наше сознание и не позволяет нашим мечтам и планам в полной мере осуществиться. Какая-то часть наших планов в какой-то степени осуществляется, остальное остается неосуществленным, и это залог наших будущих рождений, наших будущих тел. И так продолжается до бесконечности. Живое существо меняет тела, меняет пространство. Очень популярная тема сейчас – это всякие разные переезды, постоянные смены места жительства. Очень любят люди задавать вопрос: где мне лучше жить? Такой вопрос задают те, кто не очень удовлетворены тем, где они находятся. Вот, все ищут какое-то такое место на земле, обетованную землю, рай некий, где климат хороший, где цены пониже, где люди добрые, где нет войны. Из мест военных действий люди убегают в те места, где как-то спокойно, более-менее. Вот, все хотят жить как-то так хорошо, какое-то ищут место, идеальное место. Они бы его не искали, если бы его не было. Вот, и в священных писаниях мы узнаем, что реальность скажем так, среда обитания, она такая очень многоуровневая, много разных мест, где можно жить. Очень широкий спектр пространства. Это все называется Сандини Шакти, энергия существования Кришны, которая представлена в таком большом разнообразии. И в этом материальном мире это пространство и время. В духовном мире нет ни пространства, ни времени. Там есть только реальность сознания. И это сознание представлено в виде разных отношений, называется расы. Если мы не можем себе представить, что такое жизнь вне пространства и времени. Немножко можем себе представить. Это как примерно то же самое, что наши фантазии. Допустим, сейчас душа, мы знаем, она размером очень маленькая, одна десятичная кончика волоса, но вот по нашим планам амбициозным этого не скажешь. То есть вот, внутрь себя заглянуть, не догадаешься, что это вот такое маленькое существо, столько всего оно придумало вообще, столько всяких разных желаний, столько разных планов и так далее. И такое ощущение, что внутри нас целый мир. Сколько там человек ростом? Ну, 1,70-1,80, там 2 метра и так далее. Вот. А вот внутри такое пространство, кажется, что целый космос там помещается. Вот это все исходит из души, из дживы. Поэтому духовная реальность, она не ограничивается всякими там метрами, километрами, квадратными там всякими единицами, футами или чем-то еще. То есть это реальность сознания. Время нужно в материальном мире для чего? Для того, чтобы всему класть конец, давать какое-то время на развитие, всему класть конец. В духовном мире времени нет, то есть там все находится в состоянии вечности, нам это даже трудно понять. Здесь мы видим, как время распоряжается интересно, что, предположим, вот есть, допустим, бабушка, а вот есть какой-нибудь внук, да? Понятно, что у внука вся жизнь впереди, а у бабушки она уже клонится к закату, да? То есть так время действует, что вот у одного завершается, у другого начинается. А в духовном мире и бабушка, и внук, они существуют в состоянии вечности. То есть бабушка – это просто ее вечная форма, допустим. Вот, то есть и она счастлива в этом состоянии. Ну да, мы читаем что-то в духовном мире, какая-нибудь бабушка Пурнамаси, то есть это ее форма такая. Вот, то есть это воплощенная, допустим, энергия йога Майя, которая устраивает игры Кришны. Вот, то есть там Бог, он вечный ребенок, всегда, всегда ребенок. Кто-то вечная бабушка, кто-то вечный ребенок. И время никогда, так сказать, не приведет. Ну-ка, на могилу бабушки, там такого нету. Это здесь, в материальном мире, это так время распоряжается. А там это все находится в состоянии вечности. И здесь мы видим, что страны ведут между собой какие-то конфликты за границы, где там граница, по этому берегу реки или по-другому, там что-то еще, пространство делят. А в духовном мире пространства как такового, в нашем смысле слова, ограниченного пространства нет. То есть там вот эта среда обитания, она состоит целиком полностью из освобожденного сознания. И сознание в этом плане бесконечно. Бесконечно. И живое существо, во второй главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что живые существа могут жить в любом месте. Это обозначено санскритским термином «сарвагата». То есть повсюду может жить живое существо. Но для того, чтобы жить ему повсюду, ему нужно иметь какое-то соответствующее, адаптирующее тело. Допустим, я могу находиться в воде пару минут, больше мне воздуха не хватит. Поэтому, чтобы мне жить там дольше, мне нужно уже одеть гидрокостюм, одеть этот акваланг, и так я могу, может быть, там пару часов просидеть. А рыба живет там всю жизнь. То есть это такое живое существо, как я. Но я могу находиться там мало, она может находиться там всю жизнь. Просто потому, что ее тело таким образом адаптировано. И так живое существо может жить в любом месте, сарвагата, если созданы соответствующие условия. Точно так же, когда живое существо приходит в материальный мир, чистой душе здесь нечего делать. И поэтому для того, чтобы жить в нечистом мире, нужно иметь вот такое тело, которое адаптирует. Когда мы смотрим, допустим, чистый человек какой-то из какой-то, может быть, культурной среды, он попадает в какое-то место, и он видит, допустим, мусор, там что-то еще, какие-то окурки валяются, какая-то грязь, что-то еще, он не думает, что это норма, он сразу замечает все это, потому что если он из какой-то чистой среды, чистой культуры, для него это не является, он сразу это заметит. А другие люди, которые из низшей культуры, они думают, о, нормально, вот это вот наши здесь побывали, он увидел там сигареты, там какую-то банку пива брошенную, окурки, вот это вот наши, да, то есть он сразу, он порадовался, там по следам нашел, что есть какие-то друзья его были, может быть, прошли или вчера тут они кутили. Вот. То есть он не замечает грязи, не замечает всех этих вещей. Вот. И поэтому для того, чтобы жить в материальном мире, нужно иметь материальное тело, соответствующее какой-то обусловленностью. Вот. Есть места чистые в материальном мире, есть места грязные. То есть целый спектр на самом деле. Это вот сарва-гата, то есть что живое существо может жить повсюду. Это очень широкий спектр. Так вот, знаете, есть веер. Он сложен в такую одну какую-то, так сказать, вот как такая палочка, где можно развернуть, это будет целый спектр, 180 градусов, да, столько всего. Вот эти вот разные его дольки, разные секции этого веера, они раскрывают, скажем, возможности. Точно так же вот эта сандини-шакти или энергия вечного существования предоставляет живым существам целый спектр, если как, скажем, как этот веер или как хвост павлина раскрыть, да, то перед живым существом открывается очень много разных возможностей, где можно жить, как можно жить. И теперь живое существо двигается согласно своим желаниям, согласно своим заслугам. В этой 15 главе в самом начале говорится о том, что есть дерево баньян, которое символизирует материальный мир. Это дерево перевернутое, корни растут вверх, а ветви вниз. И там описывается, он говорит, что у этого дерева есть разные ветки, на больших ветках есть маленькие веточки, на ветках есть листики и так далее. И Прабхупада в комментарии объясняет, что это перевернутое дерево представляет собой материальный мир с разными уровнями планетных систем, с разными формами жизни, которые живут в разных стихиях, в воде, в воздухе, в земле, под землей, там, в разных обстоятельствах. Вот, существует много-много-много разных таких возможностей. И живое существо может выбирать любое состояние до тех пор, пока она не найдет, так сказать, самое идеальное. До той поры она постоянно переезжает, куда нам ехать. Ну, здесь, конечно, все говорят, ну, куда ехать, понятное дело, так сказать, есть единственный район во всей, так сказать, России, это, конечно же, там какой-нибудь Краснодарский край, да, куда нужно туда ехать, там... Знаете, в январе плюс 4, это здорово, это очень здорово. А то, что в июле плюс 40, это тоже нормально. Вот, лучше минус 10 в январе и плюс 20 или 30 где-нибудь, чем 40 в январе, 4 в январе и 40, и 40 в августе. Ну, я не собираюсь критиковать Краснодарский край, там много хороших людей. Я просто говорю о том, что люди пытаются искать место по каким-то таким климатическому какому-то, так сказать, признаку, где вот тепло, где хорошо, где там как-то более-менее подходит все. Но как только они нашли место с какими-то одними хорошими качествами, выяснилось, что там какие-то есть другие недостатки. То есть никакое пространство, никакое время, никакая планета в этом материальном мире нас не устроит. Итак, если вот представить себе весь спектр возможного существования, где можно жить живому существу, то разделительной точкой является так называемый брахман. Если представить себе, скажем так, дживу, стоящую перед выбором, перед ней много-много разных дорог, много разных возможностей, то вот живое существо, скажем так, направо пойдешь, это будет материальный мир, вот в другую сторону это будет духовный мир. И есть такая разделяющая полоса, называется брахман. Это место, для которое лишено всякого разнообразия. Там нет ни материального разнообразия, ни духовного разнообразия. Это место освобождения. То есть там живое существо освобождено. Оно не имеет кармы материальной, оно не имеет влияния гун, не имеет никакого материального тела. Вот. Но также оно не имеет и никаких вкусов жизни, ни материальных, ни духовных. То есть брахман – это место для тех, кто не хочет отношений никаких. То есть брахман – это для тех, кто не умеет общаться, для тех, кто не умеет решать проблемы. Есть люди, которые думают, что побег это означает решение проблемы. Проблема остается вместе с ними. Просто люди не обучены решать эмоциональные проблемы, их научили решать арифметические проблемы в школе, а как решить эмоциональные проблемы, они не знают, нет такого предмета решения эмоциональных проблем. Поэтому они думают, что от них нужно убегать от проблем. И вот Брахман — это как раз то самое место, куда лучше всего уйти от всех проблем с неудачливыми отношениями, потому что там отношений нет никаких, ни плохих, ни хороших, там ты один-одинешенек. Вот в этом свете ты даже других не видишь, таких же освобожденных. То есть там даже пообщаться невозможно и не хочется. То есть это вот такое, знаете, пространство, полное света, где каждое живое существо осознает только саму себя и больше ничего. Больше ничего. Они не видят даже таких же себе подобных, что они невидимы. Они лишены тела. Просто как такие вот искорки света, освобожденные живые существа. Итак, это некое такое центральное, скажем, вот существование, которое можно уподобить нулю на термометре. Если представить себе такой вертикальный термометр, градусник, то, скажем, ноль – это некая такая точка отчета, от которого идет вниз температура минусовая, да, отрицательная, и, скажем, наверх позитивная. И в этом состоянии брахмана живое существо находится в пограничном состоянии между материальной и духовной реальностью. И если рассмотреть, допустим, то, что находится в нашу, в материальную сторону этого брахмана, то здесь мы узнаем, что есть материальный мир, достаточно сложное такое образование, которое делится условно в общих чертах на три мира. Мы знаем в связи с тремя гунами мир благости, мир страсти, мир невежества. Но эти три мира, их можно разделить на более детальные, всякие разные, так сказать, подрайоны. Вот если взять, допустим, самый низ этого материального существования, то это будет, скажем, вот эти миры невежества. Они описаны в пятой песне Шримад Бхагаватам как Биласварга. Это мир, где живые существа достигают каких-то материальных стандартов чувственного наслаждения, какого-то технического развития, всяких разных материальных возможностей. Но при этом, почему этот мир считается невежественным? Потому что там живые существа лишены какого бы то ни было духовного видения. Вот. И этот мир, когда мы говорим слово «невежество», у нас сразу очень такие негативные ассоциации, потому что для нас невежество – это, знаете, какое-то пьянство, какой-то бардак, какая-то грязь, какой-то беспорядок. Вот это в нашем понятии невежество. Если мы видим какого-то человека такого очень нечистого, очень какого-то деградировавшего, мы говорим, вот это невежественное. Но невежество на самом деле может быть разным. То есть в этих гунах у них великое многообразие всего. И если почитать о том, как устроен этот мир, вот эти вот Биласварги, эти планеты от Атала до Паталы, семь планетных систем, вот, то это, в общем-то сказать, место, куда наверняка многие захотели бы хотя бы на экскурсию, можно сказать, съездить. Вот, кажется, что достаточно привлекательное местечко. Вот, и там все вот это вот, вся эта тамагуна, она весьма упорядоченная такая. Говорится, что там главным их божеством является Господ Шива. То есть Шива — это тот, кто повелевает невежеством. И поэтому вот это вот невежество подземного мира — это совсем не то невежество, которое мы себе представляем, когда мы видели какую-нибудь пьяницу, валяющуюся под забором, какое-то невежество. Там другого свойства невежества. Невежество очень такое оккультуренное, невежество очень такое гармоничное. То есть там суть этого невежества состоит в том, что они не видят ничего за пределами чувств и ума. И поэтому там такое очень изощренное чувственное наслаждение. Некуда двигаться. Вот. И они живут просто как такие вот, материалисты, которые вот просто счастливы на уровне чувств и ума. Но там, поскольку туда не проникает свет солнца, они не ощущают течение времени. Так вот, знаете, если вас закрыли в каком-нибудь, не знаю, там, подвале в темноте или включили искусственное освещение, допустим, какую-то лампочку, вот, и круглые сутки одно и то же освещение. И вы не можете понять, сколько времени прошло. То есть какое-то время вы можете отслеживать, там, не знаю, что-то считать, там, на пальцах, там, какие-нибудь на стенке отметки ставить. Но через какое-то время вы собьетесь. Потому что когда все время вот одно и то же состояние, пространство, не меняется освещенность, не меняются времена года, ничего такого нет, вы просто потеряете счет времени, потеряетесь, забудетесь в этом состоянии. И вот они там находятся в этом состоянии полнейшей иллюзии. И поэтому вот, там нет старости, они не стареют, мне кажется, как здорово, да? Вот. Но с другой стороны, мы знаем, что старость – это большое благословение, потому что она является неким предупреждением. Это предупреждение, звонок такой, да? Что ты видишь, волосы сидеют, зубы выпадают, какие-то болезни появляются. Кому это нравится? Вроде как это плохо, да? Вот. Но это предупреждение о том, что это тело не вечное, нужно думать, куда ты пойдешь дальше. То есть, чтобы человек уже как-то духовно собирался, какие-то планы духовные строил. А там этого ничего нет. Поэтому они находятся в состоянии полнейшей иллюзии. И когда наступает момент смерти, поскольку это материальный мир, то там не может тоже вечное материальное существование находиться. Время там есть, но оно там скрыто. Здесь оно через, благодаря движению Солнца, благодаря движению планет, мы замечаем какие-то знаки, признаки проходящего времени, и это заставляет нас задумываться. А там этого ничего нет. И поэтому, когда приходит смерть, они оказываются к ней совершенно полностью не готовы. Для них это полнейший шок. То есть там это как Сударшана чакра появляется, и все, жизнь закончилась. Все, все твое, так сказать, материальное существование мгновенно закончилось, и человек ничего не может с этим поделать. Итак, это низшие миры такого упорядоченного невежества. А потом, если скажем, это семь низших мандал. Потом идет средний мир. Этот средний мир состоит из трех мандал. Мандала это обозначает такой уровень определенный. Гур, Бувар и Свар. Гурлока или Гумандала это земля. Гварлока это мир духов. И Сварга это то, что называется раем. Райские планеты, райские миры. Итак, Гур, Бувар и Свар от земли до рая это все средние планеты. Это мир, где доминируют гуна страсти. Если низший мир, эти семь низших мандал, они связаны с невежеством разной степени, у них там тоже есть знания, ну, то есть невежество, оно не обозначает знания нет, невежество обозначает высшего знания нет. То есть мы знаем, что там есть такой демон Майя Данова, который является вообще величайшим мистиком, который владеет фантастическими технологиями, который там творит всякие разные удивительные чудеса, вся техника современная, это все дело рук Майя Данова. То есть мы думаем, как это вообще невежество с таким знанием сочетается? Это форма невежества. Невежество обозначает, что у нас нет высшей формы знания. Поэтому все остальные виды знания, которые исключают высшее знание, они относятся к форме невежества. Если мы почитаем 13 главу Бхагавад-гиты, там в стихах с 8 по 12 описывается, что относится к знанию. И там Кришна перечисляет 19 аспектов знания. Начинается с того, что он перечисляет качества. Он говорит, смирение, скромность, чистота, отказ от насилия, принятие духовного учителя, философский поиск абсолютной истины, жизнь в святом месте, понимание того, что болезни, рождение, старость, смерть, есть зло и так далее, и так далее. В общем, перечисляет разные такие аспекты. Он говорит, все это я отделяю знанием. Он говорит, а что бы ни существовало помимо этого, есть невежество. Поэтому все то, что вот мы сейчас называем знанием, всевозможные технологии, там наши какие-то достижения материальные и прочее, то не входит в эти 19 пунктов знания, которые описывает Кришна, это при всем, так сказать, уважении, Кришна говорит, это и есть невежество. Итак, вот такая форма невежества, очень, оккультуренная, очень хорошо организованная, это все вот этот как раз подземный мир. То есть люди думают, что вот жить в таком месте – это просто идеально. Но Кришна говорит, это есть форма невежества. Итак, средний мир, где находимся мы с вами, Земля – это низшая сфера среднего мира, низшая или стартовая площадка средних планет. Вот, то есть здесь мы имеем огромное количество живых существ в среднем мире, от Индры до Индрагопы. Брахма, творец Вселенной, в своих молитвах Брахма Самхити, он говорит, это вот известный стих, что все живые существа в этом мире от Индры до Индрагопы. Индра – это, понятно, царь небес, а Индрагопа – это мельчайшее одноклеточное какое-то существо, простейшее, скажем, не знаю, как у нас назвать, там какая-нибудь одноклеточная водоросль там, или еще что-нибудь. Вот, то есть это Индрагопа называется. Итак, все живые существа от Индрагопы до Индры, они все связаны путами кармы, все абсолютно. Вот, никто не свободен от их пут кармы. Итак, это описание среднего мира. И в этом среднем мире очень активная жизнь, потому что здесь доминирует гуна страсти. И живые существа, опять же, непоседливы. Даже если они добрались до обетованного Краснодара, даже оттуда не захотят на райскую планету попасть. Вот, потому что все равно в раю лучше, чем в Краснодаре. И так они будут двигаться в том направлении. Это неизбежно. И мы читаем в Бхагавад-гите, где Кришна говорит, что находясь на земле, люди могут пользоваться ведами, и благодаря совершению каких-то благотворных ритуалов они могут подняться на эти райские планеты. Но когда они исчерпают свою благотворную карму, они опять возвращаются на эту землю. То есть вот эти вот три мира внутри среднего мира, Гурбу, Вар и Свар, это достаточно оживленное место, потому что большая часть живых существ здесь находится под влиянием гуны страсти, конечно, с примесями других разных гун, но основная, доминирующая гуна – это гуна страсти здесь, средний мир. И в гуне страсти живые существа много чего хотят, поэтому этот средний мир, он такой очень активный, он очень буйный, вот, очень непоседливый здесь живые существа, очень нестабильный. Если мир невежества, он такой утвердившийся, там все стабильно на этих планетах, Биласварги, но в высших мирах там тоже все стабильно, там гуна благости, то гуна страсти, средний мир, это мир постоянных переездов. Вот здесь самая короткая продолжительность жизни из всех, это средний мир. Не зря Землю Кришна называет в Бхагавад-гите Мартья Лока, планета смерти, то есть здесь смерть встречается чаще, чем где-либо во Вселенной. Меньше всего живые существа живут на средних планетах. Самая короткая продолжительность жизни. В низших мирах живут очень долго живые существа. В высших мирах очень долго. В среднем мире это такая перевалочная база. Вот, то есть здесь жизнь короче всех, особенно на Земле. Вот. И поэтому живые существа здесь находятся в постоянном беспокойстве, в постоянном каком-то страхе смерти. Им нужно определиться, выбрать, куда они пойдут, вверх, вниз, или будут продолжать в этом состоянии находиться. Итак, здесь много всего выше нас, где-то в пятой песне Шримад Бхагаватам говорится, что границей Бхумандалы является сфера, куда залетают самые такие могущественные птицы, не знаю, орлы или кто там из них, да, которые там какие-нибудь стервятники, которые поднимаются выше всех. Вот, если они поднимаются на высоту где-то километр 300, это вот максимум их высота полета. Это считается граница Бхумандалы. Вот, там дальше уже начинается вот это вот Бхуварлока или планета этих вот духов, всякие Якши, Ракшасы и так далее. Это существа, которые подобны людям, но значительно более могущественны, они обладают более тонкой, так сказать, организацией тела, у них более высокое чувство наслаждения, такой их мир, он, так сказать, в этом смысле более тонкий, более совершенный. Иногда люди с ними пересекаются, потому что, скажем, эти миры достаточно близки, и поэтому иногда происходят такие встречи, пересечения этих миров. И выше Бхуварлоки находится Сваргалока, или то, что называется рай. Это вершина средних планет. То есть считается, что для человека это вообще идеал – попасть в рай. Многие люди даже думают, что это является целью религии. Такая странная, глупая идея, что целью религии – попасть в рай. Вот, но когда мы узнаем из вед, что рай – это всего лишь вершина средних планет, это даже вообще, так сказать, никакого там бога и понятия подавно, так сказать, близко, конечно, нет. Он там иногда бывает, вот, но он на Земле даже больше представлен, чем на райских планетах. То есть рай – это место, где живые существа, правильно жившие на Земле, могут долгое время наслаждаться, все у них там хорошо. Вот. И эти три мира, Земля, Бхуварлока и Сваргалока, тут есть, скажем так, полубоги, которые управляют миром людей, миром животных, растений. Вот, скажем так, вот этот вот наш средний мир – это биологический мир, мир биологических форм. И для того, чтобы эти биологические формы существовали, Здесь нужно солнце. То есть солнце освещает только три мира. Низший мир оно не освещает. Высший мир нет никакой необходимости, потому что там живые существа светят своим собственным светом. Вот. А средний мир – это мир, где вот движется солнце по этому миру. Вот. И здесь вот эта вот биологическая жизнь, единственная форма жизни, которая нам понятна. Нам непонятно, что такое небиологические формы жизни. Хотя большая часть форм жизни, они не биологические вообще. То есть полубоги всевозможные, у них нет таких вот физических тел грубых, как у нас. Вот. Итак, среди полубогов-то есть разные девы, упадевы, всякие разные, так сказать, там, чараны, видиадхары, сидхи, апсары, гандхарвы. Это так называемые младшие полубоги, то есть те, кто... По христианской традиции их можно назвать всякими там ангелами, всяких разных мастей, всяких разных рангов и так далее, с двумя звездочками, с тремя и так далее. То есть у них разное количество возможностей, всякие там сидхи, мистические способности у всех разные. Вот. Они часто пересекаются с миром людей, они, некоторые из них, так сказать, эти вот жители сварги, они могут помогать людям, направлять их, какие-то там ангелы-хранители, другие, наоборот, какие-то там пишачие, или там эти буты, якши, ракшас, они могут, наоборот, путать людей, вот, то есть они могут приходить в мир людей, мешать им как-то. Вот, то есть вот такая очень буйная вот эта вот среда среднего мира. И это три средних мира у нас получилось, семь низших планет, три уровня среднего мира. И из 14 мандал осталось еще 4. Эти 4 – это Махар-лока, Джана-лока, Тапа-лока и Сати-лока, или Брахма-лока называют. Это 4 высших мира. Иногда в своих книгах Шрила Прабхупада райские планеты тоже называют высшими, потому что они географически выше, чем Земля. Поэтому да, у нас возникает такое ощущение, что высшие планеты и райские – это одно и то же. Это не совсем так. То есть они географически выше. Но по своему сознанию райские планеты от земных очень мало отличаются. Они примерно отличаются так же, как сознание, допустим, какого-то такого обычного среднего человека и сознание какого-нибудь, там, не знаю, элитарного олигарха. То есть, в принципе, и тот, и другой люди. Ну, просто у них разные возможности. Поэтому сознание жителей рая и земли, оно не сильно отличается. Просто карма у них разная. А вот уже жители высших миров, вот Махаралока, Джаналока, Тапалока и Сатилока, вот это уже совсем другое. Это уже личности, которые утвердились на пути святости. Это различные мудрецы, это различные йоги, это те, кто встали на путь аскезы, покаяния, развития знания, развития преданности. Вот. Но не достигли в этом пока совершенства. Для этого существуют вот эти вот высшие миры. То есть это фактически уже бестелесные существа. У них нет таких физических грубых тел, поэтому им их не нужно его кормить. Вот. То есть они не испытывают всех тех проблем, которые испытывают обычные люди. Вот. Они не занимаются всей какой-то экономикой и прочей всей этой суеты. У них нет вопросов снять квартиру, сдать квартиру, деньги взять, магазин закрыт, урожая нет, еще что-то такое, там, курсы валют, это, ничего этого не существует, просто этого нет. То есть, настолько эти люди фактически освобождены от всех этих вот низших проблем. Они решают вопросы высшего порядка. То есть они очищаются на тонком плане от своих всевозможных желаний, они устремляются Богу. Вот, то есть вот эти вот миры, они мало практически о них мало что известно. В 2-3 словах эти все вещи описаны в Шримад-Бхагаватам. Вот, чуть больше описано Брахма-лока или Сати-лока, высшая планета, где живет тот самый христианский Бог-Отец с бородой, Брахма, так и называют, Пита-маха. То есть тот, кого христиане называют Богом, это Брахма. Это не Кришна, это не Вишну. У Вишну Кришны бороды нет. То есть с бородой старый, как вот христианский Бог Отец, он старый же, да? Вот это Брахма. Вот, скажем, венец творения. Он находится на Сати-локе, вот, и у него там, так сказать, целое окружение, много всяких разных святых личностей, мудрецов и так далее. Вот, и там очень долгая жизнь, все там являются преданными Бога. Это место, если человек уже достиг Сати-локи, то фактически это обозначает, что он уже вместе с Брахмой, и когда заканчивается жизнь Брахмы, он вместе с ним уходит в духовный мир, на Вайкунту. Итак, вот вам 14 мандал, вот, материальный мир, где можно жить. И везде качество жизни, качество сознания совершенно разное. Обитатели низших миров, или обитатели высших миров, или средних миров. Это все этот веер. Веер пространства и времени раскрывается, и живые существа переживают разные возможности. Выше брахмы уже начинает стоять граница этого материального мира, оболочки, так сказать, пограничное состояние между причинным океаном, в котором плавает наша Вселенная, Брахманда, и внутренним содержанием, внутри которого мы находимся. Вот это, эти оболочки еще их называют Махакалалока, то есть это обитель Дурги Деви и Шивы, то есть эти оболочки, они не такие уж прямо, ну, как вот стенки, да, там не пробьешь. Вот там есть некоторые, так сказать, границы, состоящие из элемента земли, дальше, скажем, там элемент воды, огня и так далее. В этих оболочках находятся божества, контролирующие все эти стихии. Вот и в более тонких сферах, вот этих вот оболочек уже находится, так сказать, обитель Господа Шивы, там где эти оболочки ложного эго, аханкара. Как раз Господь Шива, он и повелевает этой аханкарой. С ней связано такое божественное проявление, как санкаршана, но в таком, так сказать, уже более вещественном мире его представляет Господь Шива, санкаршану. Он поклоняется санкаршане, поэтому одно из имен санкар или шанкар, кто поклоняется санкаршане. Итак, это так называемое, еще называют сиддхалока. То есть есть сиддхалока внутри материального мира, где сиддхи низшего порядка, это существа, которые летают там, и так далее. А есть сиддхалока в смысле обитель Шивы, то есть которая находится на границе между материальным и духовным миром. И потом вот это вот уже сияние Брахмана, где живут беглецы от отношений, которые не хотят ничего, не умеют общаться, беглецы от проблем. Вот. И потом начинается позитивная духовная реальность. Выше этот брахман настолько яркий, что из него не видно ничего, ни материального, ни духовного мира, такой сильный свет. Вот. Но их он не слепит. Обычно люди, которые как-то сильный свет, мы не можем летом даже некоторые очки одевая, темный свет не могут удерживать. Но в брахмане там никакие очки не помогут. Там настолько, так сказать, сильное сияние. Ну там проблем нет, потому что там глаз нет, в нашем смысле слова, с ограниченным диапазоном. Там живые существа, их восприятие трудно понять даже, как они там себя чувствуют. Вот. Но говорится, что они испытывают брахмананду, то есть некое счастье, освобождение. Выпутались, выбрались из материальных проблем. А выше начинается, ну, уже скажем, это мы просмотрели ситуацию от минуса, да, до нуля. Ноль – это брахман. А теперь пошла, так сказать, позитивная температура выше, позитивная духовная реальность. Это уже планеты Вайкунхи. Планеты Вайкунхи. И там уже, как мы сказали, нет вот привычного нам знакомого пространства и времени. Там ничего не заканчивается, там нет никаких ограничений. Вот это реальность сознания. И там живые существа находятся в тех сферах, которые близки к их сознанию. То есть можно сказать, что это обители не пространственные, это обители вкусов. Там даже трудно себе представить, что это такое обитель вкуса. То есть там живое существо находится в состоянии чистого сознания, и оно тяготеет либо к Вайкунхе, либо к более высокой сфере, уже называется, за Вайкунха идет Айодхья, вот, потом Дварака, Матхура и Голока. Вот, это все уже не измеряется никакими километрами. Если, допустим, брахманда наша, она описана в категориях, там, сколько йоджан находится, проходит от того до другого, то духовный мир, он больше не измеряется никакими, так сказать, пространственно-временными категориями. Там нет начала, конца, нету, так сказать, вот, течения времени, нету пространства. Это реальность чистого сознания, и эти сферы обители духовные, они связаны исключительно со вкусами живого существа, с вкусом, с его пониманием, с его тягой к различным формам Бога. И Вайкунха – это начальная такая позитивная духовная реальность, где представлены базовые расы, то есть базовые типы отношений. Вот, то есть там находятся живые существа в отношениях, в основном шанта-расы. То есть шанта обозначает, что они признают его величие, они признают его статус, но они все предпочитают находиться от него на некотором расстоянии. То есть это вся божественная природа. И все живые существа там, можно сказать, выражают почтение Богу издалека. Вот, то есть там нет какого-то активного служения, потому что величие Бога, величие Вишну, оно немножко, скажем так, сдерживает их проявление любви. Любовь проявляется всегда в активном действии, любовь проявляется в каком-то активном служении. Но богатство, айшвария и величие Господа таковы, что живое существо чувствует себя совершенно незначительным, оно не чувствует, что что-то нужно делать для Бога. То есть это обозначает, что его качество любви сковано вот этим вот величием Бога. Но они вполне счастливы. Там есть дасья раса определенная, вот, но она такая, дасья раса, знаете, как бы практически бессмысленная. То есть, допустим, там описывается, что богини Лакшми, там кто-то еще, они протирают стены на дворцах Вайкунтхи, которые не всегда чисты, но чем-то заниматься надо, вот, поэтому они там наводят порядок в порядке. Там нет никаких молекул грязи, но там, скажем так, живые существа занимаются такими какими-то вещами, какое-то служение, вот, хотя в нем какого-то особого смысла даже нет, потому что Верховный Господь там представлен настолько в своей такой полноте и могуществе, как Вишну, что нет какого-то ощущения, что ему что-то нужно. Допустим, когда мы дойдем до Галоки, то там Кришна представлен в таких формах, что кажется, что он в чем-то нуждается. Когда вы видите перед собой маленького ребенка, то ребенку что-то хочется дать. Когда вы видите большого и богатого дядю, ну что вы можете ему дать? Да? Вот, и поэтому Вишну на Вайкунтхе, он вот этим своим положением, фактически он и стимулирует в основном шанта-расу. Что все видят, что ему хорошо, ну и нам хорошо, мы отражаем его, так сказать, величие, благополучие в своих чувствах, и мы греемся, так сказать, в лучах его солнышка, вот, и там все эти всякие разные птички, животные, и все, так сказать, такая божественная, гармоничная природа, вот, в освобожденном состоянии, это они испытывают любовь к Богу, вот, эта любовь называется Махатмья Гьяна Юкта Према, то есть чистая любовь к Богу, которая, тем не менее, ограничена тем, что они осознают его величие, Бога, и поэтому они боятся к нему близко подойти и какое-то служение совершать. И даже самое близкое к нему там, это Лакшми Деви, его супруга, она не приближается к нему ближе, чем к его стопам, то есть существует какая-то определенная дистанция. Так своим величием он всех держит на некотором расстоянии и поощряет в основном вот эту вот шанта или же в небольшой степени дасья-расу. Допустим, уже выше Вайкунтхи идет мир Айодхи, это мир Рамы. Рама выше, чем Вишну, потому что у него уже две руки. Вишну четыре руки, у Рамы две руки. Вот это положение считается выше, то есть его форма более, так сказать, совершенная. И, скажем так, почему она более совершенна? Потому что она позволяет совершать больше служения. То есть эта форма, она меньше напрягает живые существа, и поэтому они ближе приближаются к нему, и поэтому становятся возможными более близкие отношения. То есть считается, что мир Айодхи или вот это Рама-Раджа, царство Рамы, это идеальное общество, где он там как идеальный царь, который уже ближе общается со своими подданными. Вот. И там достаточно сильно проявлена уже дасья-раса, потому что само настроение Рамы, оно такое более, скажем, простое, нежели положение Вишну, он уже не напрягает так всех своим величием, он, скажем, там более простой в отношениях. Выше этого идет мир Двараки, где представлен Васудева Кришна. То есть тоже мир богатства. Но там же есть Айшвария Дхама, Двараку называют Айшвария Дхама. То есть это такой прекрасный город, который, скажем, находится там на берегу моря. Вот, и все такое прекрасное, все такое замечательное. Мы читаем немножко о проявлении Двараки в этом материальном мире. Даже здесь она выглядит чудесно и удивительно. В духовном мире это все, конечно,
еще более шикарно выглядит. И там Кришна вступает уже в более близкие отношения, там уже больше друзей, там же живут родители Кришны, Деваки и Васудева, вот, там есть его официальные жены, каждая из которых свой дворец, то есть уже начинают проявляться более высокие расы, более какая-то такая разнообразная жизнь. Выше этого находится Матхура. О духовной Матхуре не так много, так сказать, написано, пока я не встречал. Вот, то есть это такой переходный мир от Галоки до Двараки. Мы знаем, что когда Кришна был на земле, в Матхуре он провел какое-то определенное количество лет, вот, и перебрался в Двараку только потому, что, значит, на Матхуру было много нападений демона, этого Джарасанхи, поэтому Кришна, так сказать, эту лавочку свернул, всю эту династию Яду, всех свой город он перенес в Двараку. Островное государство, на которое уже сложнее демонам попасть. Вот, и таким образом он защитился от них. Итак, Матхура само по себе название уже обозначает, что в этом мире больше сладости. Вот, то есть это место, где еще выше расы. И вершина всего существования, скажем, максимальная, там, где раскрывается полный потенциал дживы, это Галока Вриндавана, где Кришна представлен в самой привлекательной, наиболее привлекательной форме, Сваям Бхагаван. Все остальные формы, они являются ниже, чем он. В первой песне Шримад Бхагаватам, третья глава, описана, называется «Воплощение Господа». И там перечисляются все разные его проявления в разные времена, начиная от разных аватар, которые творят, поддерживают этот материальный мир, до разных, так сказать, уже таких более локальных воплощений, которые проявляют свои разные игры в этом материальном мире. И потом, когда эта глава заканчивается, там говорится «Эти чам шакала пунца Кришна сту Бхагаван своям». Что все эти перечисленные формы, это все Бхагаван, это все Бхагаван, это все божественные формы. Бхагаван обозначает Верховный Господь, обладающий всем, чем можно наслаждаться, всей этой удачей, всей бхагей. Вот. А среди них, среди этих всех форм, Кришна занимает особое место, Бхагаван Сваям, то есть тот, кто является источником всех остальных этих божественных форм. И вот это вот Галока, высшая обитель, интересно то, что в Брахмасамхите, такое произведение интересное, там в конце Брахма говорит, что это высшая обитель, известная как Галока, известна лишь немногим освобожденным душам в этом мире. То есть иногда мы встречаемся с какими-то такими философскими, ну не то чтобы нападками, а с некоторыми спорами. Даже мы знаем, что есть вайшнавы разные, то есть существует 4 вайшнавских сампрадая, вот они все поклоняются Вишну или Кришне в той или иной степени. Далеко не все из них знают о существовании Галоки, далеко не все из них знают о существовании Шримати Радхарани и так далее. То есть поэтому в Брахмасамхите говорится, что эту высшую планету знают лишь немногие освобожденные души в этом мире. Вот, то есть даже для многих людей духовных и даже для вайшнавов это танец с печатями. То есть, потому что в былые времена, в былые эпохи на Земле распространялся в основном Вишну Бхакти, то есть преданность Вишну. Вот, и поэтому мир Кришны, эта вот Галока, она, так сказать, не была открыта. Это вещи, которые эмпирически никак не откроешь, туда не отправишься, никакой там Федор Конюхов не проберется туда, так сказать, на своих плотах и яхтах. Вот, даже такие, так сказать, отчаянные ребята туда не доберутся. Вот, поэтому ее невозможно как-то эмпирически вычислить, побывать там. Бывают какие-то личности, которые там вот куда-то там пробрались, они залезли там куда-нибудь на гору или что-нибудь еще, что-то там такое нашли. Вот. Но духовный мир, духовное пространство, его невозможно вот так вот, скажем так, дерзко туда вторгнуться и как-то его там исследовать, что-то там такое открыть. То есть это реальность, которая проявляется сама, она будет либо в якта, либо в якта. Когда Кришна описывает свою обитель в Бхагавад-гите, он говорит, что этот мир авьякта, он не проявленный, то есть его никак невозможно, так сказать, он не может, он не является объектом для наших чувств. Вот в этом сложность, что люди говорят, ну где эта ваша духовная реальность, где ваш Бог? Это свойство авьякта. Также, когда он описывает параматму в Бхагавад-гите, он называет ее авьякта-мурти, то есть обладающей формой мурти, но авьякта, невидимая. Вот, то есть это вещи, которые мы своими чувствами не можем прочувствовать. То же самое, что человек не может глазом увидеть, я не знаю, там какой-то электрон, микроба, кого-то еще, только вот через специальное устройство, через телескоп, он что-то может, микроскоп может увидеть, да? Он не может видеть что-то очень далекое, очень близкое. Вот. Точно так же, даже когда живое существо освобождено в брахмане, в чистом состоянии, даже там для него духовный мир все равно остается объектом, непроявленным. И единственное условие, при котором эта духовная реальность проявляется, становится объектом, это когда живое существо пребывает в правильном настроении, когда Кришна сам открывается, тогда это возможно. То есть мы уже говорили неоднократно, что низшие существа не могут познать высших. Низшим. Допустим, человек изучает кузнечиков, бабочек, гусениц, там кого-то еще, но они нас не изучают, они не могут нас изучать, потому что их сознание не позволяет. Они могут что-то такое тоже исследовать, животные тоже исследуют мир, кошки ходят, нюхают, там что-то изучают, вот, но они изучают то, что ниже, то, что выше, они не могут понять. Хотя мы находимся рядом с ними, но наш мир им непонятен совершенно. Вот. Поэтому, сказать, мы можем только иметь намерение прийти к Богу. Мы можем иметь правильное настроение и намерение. Вот. И если эти намерения действительно искренние, тогда вот эта вот высшая реальность, она из авьякты, из непроявленной становится вьякта, проявленной. То есть это открывается. Вот как человек приходит в храм, и он ждет, когда алтарь откроется. Не то, что он сам там куда-то влез, да, и начинает открыть. То есть это нереально. То есть он ждет, он знает, что время даршана в Индии, там, допустим, расписано. Люди знают, что в каком храме расписание, когда открывается божество, и приходит в это время утренняя служба, вечерняя, там какое-то еще в течение дня бывает время. Вот. И здесь невозможно свои порядки навязать. То есть ты приходишь, и ты смиренно ждешь. Вот, ждешь, стоишь, вот, иногда там что-то задерживается вот, по каким-то причинам. Вот, и потом только когда раздается сигнал, все, Пуджари значит, свою раковину трубит, открывает алтарь, вот, теперь мы видим это божество. То есть мы никак не можем его сами для себя, так сказать, проявить, только он проявляется в какое-то время, когда мы хотим увидеть его. И также мы видим, что это не везде происходит. Люди, которые не интересуются религией, не интересуются Богом, для них его и нет. Они живут в такой реальности, никаких даршанов нет. Для них даршан это только вот там какие-то новости по телевизору, там даршан каждый день они получают того всего, там каких-то личностей показывают. Если они интересуются Богом, они идут в те места, где этот даршан можно получить в определенное время. И даже если человек получил даршан, еще не обозначает, что он увидел Бога. Потому что увидеть Бога можно просто физическими глазами. Животное может увидеть Бога, ребенок может увидеть Бога, атеист может увидеть Мурти, да? Преданный может увидеть Мурти. Но реакция будет по-разному. Если человек обладает правильным знанием, правильным настроением, он склонится перед этим божеством, он вознесет какую-то молитву, он обратится, он предложит себя в качестве инструмента служения, он совершит какое-нибудь подношение, которое, скажем, в его возможностях, в его компетенции. Вот, то есть он придет к Богу что-то дать, преподнести, то есть потому что он считает себя слугой. Другой посмотрит, скажет, вот статуэтка какая-то, да, вот люди там поклоняются, куклы играют, там какие-то кормят их, да, одевают, раздевают, там что-то еще, какие-то домики вокруг них строят, храмы. То есть такого нет сознания у них, поэтому они говорят, вот у людей такая какая-то навязчивая идея с каким-то там Богом. Просто их сознание не позволяет, и поэтому Бог у них остается объектом, непроявленным совершенно. Итак, вот этот вот спектр возможностей, который раскрывается перед живым существом, где нам жить, как нам жить, все зависит от наших желаний. Вот, и если живое существо немножко, так сказать, благочестиво, его шансы повышаются. Кришна это называет Бхагаван Джива. В читании Чаритамриты приводится этот известный стих: «Брахманда брамита куново Бхагаван Джива, Гуру Кришна Прасада Пая Бхакти Лада Биджа». В этом стихе говорится, что живые существа скитаются по этому материальному миру. Брахманда обозначает вселенную, Брахманда брамита куново Бхагаван Джива. То есть Джива скитается по этой Брахманде. Но если она немного удачлива, Бхагаван, то есть ему улыбнулась удача, тогда она встречает учителя и по его милости получает милость Кришны. В Ведах приводится такой пример, где говорится, что встретить истинного духовного учителя, вероятность в материальном существовании, столь же вообще мала, как и, допустим, когда по океану какая-то плавает просто дощечка, и в этой дощечке, значит, там, где сучок, знаете, этот сучок сам вылез, дырка образовалась. И вот плавает дощечка с этой дырочкой, сучка. И вот она скитается, и случайно всплывает там какая-нибудь самая черепаха, и своей головой попадает в дырочку. То есть вероятность этого, она крайне мала. Крайне мала, что где-то по воле волн какая-то доска с дырочкой плавала и какая-то черепаха. Раз, вот они нашли друг друга, понимаете? То есть это крайне малая вероятность. Вот столь же мала вероятность для обусловленной души в этом материальном мире среди духовного учителя. Это настолько малый вообще, малый шанс. Поэтому те, в чьей жизни это произошло, их называют Бхагаван Джива, удачливое живое существо. Много ли вы знаете людей, которые выиграли там какой-нибудь джекпот 10 миллиардов евро, там, или там чего-нибудь, миллионов, там, про миллиарды, это загнумано. Да. То есть, да, это бывает крайне редкий случай. Крайне редкий случай, понимаете? Вот. Точно так же в духовной сфере это крайне редкая возможность. Поэтому и сказано, что жизнь человека, она предоставляет некоторый шанс для духовного развития. И те личности, которые этот шанс получили, они являются чрезвычайно удачливыми. И эта удача обозначает на самом деле не просто, что мы выиграли в какую-то там рулетку, нам повезло, да? А эта удача обозначает только одну вещь, то поскольку Бог открывается только тому, кого Он сам выбирает, это обозначает, что если мы узнали о Боге, это означает, лично Он решил открыться нам. Вот что это обозначает. То есть можете себе представить, что Верховный Господь обратил на нас внимание. Только в этом и только в этом случае живое существо может познать его. В противном случае оно будет бегать и нюхать объекты этого материального мира, что здесь можно съесть там, и так далее, где тут можно жить, и так, и с кем-то можно совокупляться, как тут обороняться, вот так живое существо будет жить, бегать по этому миру. Поэтому люди, у которых вот эта вот зародилась вера, возможность духовной жизни, это живые существа, на которых обратил внимание сам Верховный Господь. Поэтому в духовной жизни необходимо проявлять максимальную, так сказать, бдительность, внимательность и трепет, чтобы вот эта вот возможность столь редкая, чтобы ее ни в коей мере, так сказать, не утратить. Поэтому существуют определенные правила, существуют определенные этикеты, существуют определенные меры предосторожности. Есть видхи, рекомендованные вещи, что нужно делать. Есть нишедхи, то есть запреты, что не рекомендуется делать. Почему одни вещи рекомендуются, а другие не рекомендуются? Кто придумал эти правила? Все эти правила даны в шастрах только для того, чтобы эту возможность не потерять, а наоборот ее развить. Вот для чего эти все правила и, так сказать, рекомендации нам даются. Хари Кришна. Какие-то вопросы?
Ну, в нашем самопрограмме, в полной мере, получается такая возможность попасть на какие планеты попадают?
На какие планеты предоставляет возможность попасть на наши сампрадаи? Обычно Гаудия Вайшнавы говорят о Галока Вриндаване, хотя на Галока Вриндаване там в строгом смысле тоже есть тоже свои некоторые подразделы. Вот. Есть некоторые районы Вриндавана, где Радху и Кришну считаются супружеской парой,
Есть такие районы Вриндавана, где они в Паракия Расе находятся, то есть Радха замужем за Абхиманию, вот, и у них там эти вечные, так сказать, вилы. Вот, то есть там тоже есть особенность. То есть фактически Гаудия вайшнавизм предоставляет живому существу вершину духовных возможностей. Тем не менее, есть преданные, которые, поклоняясь Кришне, вдруг в какой-то момент обнаруживают в себе тягу к другим формам. Вот, и в этом нет ничего удивительного, если это вечная сварупа живого существа. Вот, поэтому, если человек уж метится высшее, то уж чего-то другого, что ниже, то уж, естественно, может достичь, потому что там и требования. То есть смысл в том, что для того, чтобы попасть на Голоку Вриндавана, нужно развить именно спонтанную привязанность. То есть, допустим, поклонение Вишну, поклонение тому же Раме и так далее, это все называется вайди бхакти, то есть преданное служение, регламентированное определенными правилами. А поклонение Кришне, оно правилами не регламентировано. Это то, что в раджа бхакти, это называется рагануга, то есть спонтанное преданное служение, которое совсем по-другому протекает. Вот это особая, так сказать, сфера, это особый настрой. Вот поэтому это очень здорово отличается от духа Вайкунтхи или той же самой Айодхи. Вот. Но тем не менее, те, кто хотят чего-то другого, они это могут достичь. Как я помню, сказал один саньяси, он говорит, я не буду, так сказать, жаловаться, если попаду просто на Вайкунтху. Поэтому, ну, если у человека такое, так сказать, настроение, допустим, ну, в чем проблема?
Мне по Вайкунтху можно попасть, даже подняться на Голоку Вриндавана?
Можно ли по Вайкунтху попасть? Да, если, скажем, если наша раса на Голоку Вриндавана. В Брихат-Бхагаватамрите описана история Гопа Кумара, когда он попал на Вайкунтху, и все там были счастливы, но он не был счастлив. Вот, он видел Вишну, Гопала, пастушка, потому что Гоп-Кумар, он сам был пастушком в духовном мире. Вот, и поэтому для него царство Вайкунтхи, оно не давало возможности реализовать его разум. Поэтому он двинулся дальше в Вриндаван.
То есть мы находимся, если в этой сампрадае находимся, значит мы спустились до Голубого Вриндавана?
Это ничего не значит. Это означает, откуда мы там спустились или упали, это, так сказать, состояние с семи печатями. Это у нас, скорее всего, так сказать, прояснится в момент нашего, так сказать, уже духовного самоопределения или возвращения. А это обозначает только то, что Господь Чайтанья пришел для того, чтобы дать максимальную милость. А сколько из этого максимального человек возьмет, это уже его лично, понимаете? Кто-то, так сказать, выбьет 100 очков из 100, а кто-то, может быть, там 90 или там 60 и так далее, это уже личный вопрос. Вот, то есть, допустим, как предположим, знаете, ну, я уже давно никуда не поступал, не знаю, так сказать, но я помню, во времена, когда, так сказать, шел вопрос о там, каком-то поступлении, это был, понимаете, проходной балл. То есть вот есть проходной балл, то есть минимальный балл, который нужно набрать, чтобы... А дальше уже, я помню, что, допустим, когда я поступал на наш восточный факультет университета, вот, тогда считалось японское отделение более престижным, китайское менее престижным. Они будущего не знали, сейчас, наверное, было все наоборот. Вот, вот, никто же не знал, что, так сказать, мы почти в Китае уже будем жить. И те, кто набрали, сдали, допустим, экзамен, набрали больше баллов, то есть им предоставляли возможность выбрать, если хочешь пойти на отделение японского, ну, считалось, что Япония, типа, более крутая страна, да, вот, у них там люди, которые закончили это отделение, типа, у них там больше перспективы, вот, они все люди с большим проходным баллом шли на японское отделение, а те, кто набрали меньше, они автоматом попадали на китайское, да, вот, то есть, ну, смысл в том, что все поступали, да, они поступили, прошли, а дальше уже какое-то распределение. Если вот эту аналогию взять, то, допустим, человек, достигший освобождения, ну, чистая личность, чистая душа, да, которая покончила с трибунами материальной природы, вот, то есть можно сказать, что он набрал минимальный проходной балл, он достоин освобождения, он входит в духовный мир. Вот, но что касается дальше уже распределения, тут те, кто с максимальными баллами, они могут
на Галока Вриндавана, те, кто меньше, может быть, их это и вполне устраивает, они могут остановиться на Вайкунхе или там еще. Ну это так, общая теория. А в конце концов решает это все Кришна. Про полубогов?
Да. Вот мы там помогаем, связано как мы с этим полубогами или наоборот.
Вопрос о том, как полубоги могут помогать людям, связано ли это с тем, что мы каким-то образом связаны с ними кармой. Да? Есть преемственность определенная. Допустим, люди могли в прошлой жизни прийти с этих райских планет, то есть у них какие-то еще, может, друзья остались там. Один упал, другой остался еще там. Потом он еще может, так сказать, помогать ему, поддерживать его. Какие-то существуют, может быть, так сказать, родственные связи. Иногда бывает, что люди поклоняются каким-то семейным, фамильным божествам, так называемые кула-деваты, или эти вот семейные божества. Вот они могут стать так называемыми этими какими-то ангелами-хранителями. Это не боги в строгом смысле слова, это упадевы, то есть существа, которые обладают, ну, большим могуществом в этом материальном мире, которые людям могут подфартиться за какие-то определенные обстоятельства, чтобы людские дела шли, собственно говоря, лучше. Вот поэтому многие люди, для них религия, вот она такая, очень прагматичная. То есть ему главное, чтобы он был здоров, чтобы у него бизнес там хорошо шел, чтобы все было там в семье было и так далее. Вот. И многие, так сказать, из поколения в поколение, они поклоняются там каким-то таким вот семейным божествам. Вот, и они, поскольку эти существа, это божества, они живут дольше, чем люди, вот, поэтому они вполне, так сказать, могут поддерживать эти все династии, семьи. То есть часто могут быть какие-то кармические такие связи в семьях, вот в их семье так принято. А есть некоторые семьи, допустим, которые рождены вне ведической культуры, вот у них такого даже понятия вообще нет, все вообще не в курсе, то есть неблагочестивы, то есть у них нет контактов, нет как бы связи там наверху. Вот, так же, как вот мы знаем, есть люди, какой-нибудь вообще там ходит там, гордый студент, задравший нос, да, вот, и перед ним там все деканы на цыпочках, потому что там его какой-нибудь папа или дядя, там, или дедушка где-нибудь там наверху, да, какая-то шишка, да, все, вот у него, вот его, так сказать, божество там в верхах, он его, так сказать, контролирует, направляет, да, и он там без проблем обходит все препятствия, попадает в дамки очень легко и просто, а другой там сам пробивается с трудностями. Вот, то есть по этой же аналогии люди вполне могут иметь связи в высших мирах, вот, и соответствующим образом эти связи могут поддерживаться через процесс поклонения. Вот, и, ну, допустим, иногда с низшими мирами, какими-то такими существами, всякими с могущественными духами поддерживают. То есть иногда одно и то же божество, оно имеет два лика, и светлый, и темный лик. Допустим, та же самая Дурга Деви, вот, это очень чистое существо само по себе. Вот, но для некоторых материалистов она представлена в ужасном облике там, какой-нибудь этой вот Махакали там, или этой Махачанды гневной, да, вот, со страшными там, языками, там, своими ножами. Это одна и та же личность, одна и та же личность. Но в зависимости от гун, в которой находится человек, вот это так сказать, это Парвати, Сати, да, то есть это чистейшая, так сказать, женщина, вот, но для каких-то там гунчиков она представлена, видит этой вот какой-то жуткой там Бхадракали, вот, которая там поклоняется там своими страшными жертвами, вот, и она их благословляет так, потому что, ну, вот они там гунчики, они еще могут, то есть для них она вот в таком виде, знаете, они в таком виде в жутком, и она в таком виде в жутком. Все нормально, как бы полное соответствие. Да? Вот. А чистые личности, они воспринимают то же самое божество в другом образе.
Память у него сохраняется, то, что переходит из планеты в планету.
А сохраняется ли память, что он переходит с планеты на планету, это решает Кришна. Вот у меня исходит знание памяти забвения. Если Кришна считает нужным сохранить память, сохраняется, нет, но не сохраняет. Он в этом случае сохраняет память не на событийном уровне, а на уровне убеждений, на уровне опыта, на уровне правильного выбора сохраняет. Вот, то есть нет необходимости нам событийно всю память сохранять. Зачем нам нужна событийно? Знаете, нам в конце концов не важно, что там в списке мы сделали, да? Важно, что там итого. Вот это важно. То есть итоговая память. То есть к чему все это привело? Вот эта вот итоговая память в прошлой жизни, она у каждого есть. Абсолютно у каждого есть итоговая память в прошлой жизни. Не по событиям, а по итогам. Какие выводы мы сделали? Мы прошли через всякий разный многообразный опыт в прошлой жизни. Какие выводы? А теперь эти выводы проявляются в форме чего? В форме нашего поиска, в форме наших тенденций. Я ищу определенных вещей. То есть то, к чему я пришел в прошлой жизни, допустим, если это меня удовлетворило, да, то теперь я начинаю искать что? Продолжение. Вот такая память, понимаете? Вот, допустим, мы читаем первую песню Шримад Бхагаватам про прошлую жизнь Нарады Муни, он рассказывает в Ясе, да? И он говорит, что памятью Господа, говорит, милостью Господа моя память сохранилась. Он говорит, иначе как бы я сейчас тебе это все рассказывал в своей прошлой жизни. То есть он в Ясе сейчас, Нарада, рассказывает своей прошлой жизни. Как он может ему рассказать о памяти сохранности? Поэтому там прямо говорит, что милостью Господа, он говорит, хотя я прошел через смерть, моя память сохранилась. Но Нараде это нужно. Он такого уровня проповедник, то есть ему это нужно. А вот кому-то другому это не нужно.
Жанна Кумар, а скажите, пожалуйста, личные традиции есть вообще такие понимания, как ангелы-хранители, христианство, то есть такая распространенная штука, молитвы к ним есть, вот здесь вот я редко слышал.
Я и сказал, что это называется в ведах термином кула-девата, то есть семейное божество. Кула-девата, да. То есть это то, что, скажем, переводится на западный язык типа ангелы-хранители. То есть те, кто защищают определенную кулу, семью. Там. Вопрос? Да. Могут ли у жителей Вайкунхи возникнуть желание подняться в более высокие расы? Жизнь обозначает бесконечное количество возможностей. То есть обычно говорится, что раса фиксирована, ну, в том смысле, что живое существо счастливо в своей расе. Вот. Но при этом жизнь также динамична, и поэтому вполне возможны какие-то изменения, то есть здесь мы ничего не можем ограничить. То есть обычно так, что жители этих обителей, они вполне счастливы тем, что есть. Также, допустим, мы видим, что есть люди, да, материалисты какие-то, они утвердились, они говорят, я вообще всем доволен, ничего не хочу менять. Все хорошо, все нормально, ничего не надо. Вот. А есть другие жители, обитатели этого материального мира, говорят, которые нет, тут мне надо, я хочу. Вот. То есть это обозначает, что на каком-то этапе жизни человека что-то устраивает, на другом этапе жизни этого уже не устраивает, начинает изменять. Вот, поэтому вполне можно допустить, что даже жители Вайкунхи, они в общем, так сказать, недовольны, вот, но где-то как-то они могут услышать, узнать о существовании высшей формы Бога, кто знает, может, у них тоже появится такая возможность и желание. То есть здесь мы не можем ничего ограничить. Все может быть.
Мы
вот
возвращаемся в ту же расу или лилю, какую мы опустили сюда, да?
Возвращаемся ли мы в ту же самую расу, из которой мы пришли сюда? Обычно да. То есть то, что называется савгава или сварупа, то есть наша естественная форма, наша естественная природа. Вот, то есть так, как живому существу наиболее естественно действовать. И поэтому мы видим, что, допустим, вот вы сегодня утром проснулись, да, и стали делать примерно то же самое, что делали вчера. Почему? Потому что это ваша свабхава, природа такая. У вас есть вкусы, что вы, какие у вас предпочтения в еде, какие у вас предпочтения в том, всем, чем вы занимаетесь. Вот, то есть это сейчас, допустим, наша обусловленная свабхава. Да? Точно так же, когда мы пробуждаемся в духовной реальности, там тоже есть наша вот эта вот сварупа и свабхава, то есть наше естество,
которым наиболее комфортно. Вот. И, допустим, тот же самый Гоп Кумар, для него комфортно было быть другом Кришны, пастушком. То есть ему не нужно было там быть гопи, там, кем-то еще. То есть он был счастлив как друг Кришны. То есть, и поэтому вот он искал себя до тех пор, пока он не нашел себя в этой своей садхаве, в своей дружбе с Кришной. На этом мы закончим. Шрила Прабхупада ки джай, Шримад Бхагавад Гита ки джай.